никогда Женя Мюллер не задумывался о своей национальности. То, что ее отец был немец, никого не интересовало. Но однажды, и это было в конце лета первого военного года, секретарь райкома партии Северьянов вызвал ее к себе в кабинет. Рядом с ним сидел незнакомый высокий человек в штатском, но с военной выправкой. Он спросил, правда ли, что она немка и хорошо владеет немецким языком. Женя не поняла, к чему этот вопрос. Тогда в разговор вступил Северьянов.
А что ты, девушка, скажешь, если райком порекомендует тебя для работы в тылу врага? Только подумай хорошенько.
Обязан вас предупредить, что это опасная работа. Она требует самообладания, смелости. Вы будете постоянно подвергаться риску. Подумайте. И только ни с кем не советуйтесь. Завтра сообщите о своем решении товарищу Северьянову.
Я согласна.
Тебе сказано, подумай.
Я уже подумала, Сергей Никифорович.
Положение на фронте тяжелое. Не сегодня-завтра танки противника могут появиться у стен города. Берем худший вариант. Допустим, город придется оставить. Вы согласились бы держать живую связь между теми, кто останется в подполье, и областными организациями, которые эвакуируются?
Так точно. Я согласна.
Вам придется переходить линию фронта. И учтите, вас никто не неволит.
Это нужно?
Да, очень нужно.
Я согласна.
Спасибо.
С тех пор Жене много раз бывало страшно. Очень страшно. Страшно оставаться в городе, когда в него входит враг. Страшно идти в немецкую комендатуру регистрироваться.
Name, Vorname und Vatersname. Geburtsjahr. Beruf.
Страшно было переходить линию фронта. И все же ко всему этому можно было привыкнуть. И Женя привыкла. Но привыкнуть к тому, что творилось вокруг нее теперь, было невозможно.
Радовалась? Немецкая кровь заговорила?
А это ужасная встреча.
Это еще кто за чудак? Пьяный, что ли? Улегся посреди дороги. Ведь замерзнет.
Да вставайте же! О, Господи! Ну нельзя здесь лежать!
А че еще надо? А? Ишь ты, хлипкий-то какой! Спасибо, браток, спасибо!
Дядя Арсений?
Женька, Мюллер! Катись ты, немецкая овчарка!
Как же это? Домой, скорее домой!
Женя, пляши, от матери письмо!
Да?
Ты что, случилось что-нибудь?
Ничего нового.
Встретила кого-нибудь?
Арсения Курова.
Он же несчастный человек. У него вся семья погибла от немцев. Ему всякое лыко в строку ставить грех.
Я и не ставлю. Ох, дедушка, как же мне теперь жить-то?
Как-то Анну вызвали к первому секретарю горкома.
Здравствуйте. Совещание какое-нибудь?
Здравствуйте, Анна Степановна. Да нет, вызывают вас лично.
Случилось что?
У нас нет. А как у вас там, Анна Степановна, не знаем.
Да-да, войдите.
Наступаем, Анна Степановна, наступаем. Ну, садитесь, рассказывайте, как у вас там дела. Не стесняйтесь.
Да вот станки почти готовы к пуску, а отопление до сих пор не восстановлено. Вместо стекол фанеры, холодно. Котельную восстанавливают. А механик Лужников предложил сделать шатер из брезента, да и пустить котел. А то пока еще крышу да стены возведут.
Это который Лужников? Это тот, что драку учинил в цехе?
Да не стерпел он обидных слов, что, мол, только дураки на фронт стремятся, а умные в тылу отсиживаются. Ну, конечно, для коммуниста позор мордобитием заниматься. Только его понять надо.
Угу. Ну, вам виднее. Вам виднее, как такие дела решать.
Да. Вот еще без радио люди тоскуют. А сейчас хороший разговор, ой, как нужен.
Да-да, насчет радио вы правы. Но нелегко это. Очень уж много нужно. Электросеть, телефон, радиостанция. И все заново. Анна Степановна, Куров Арсений Иванович живет в вашей квартире?
Да.
Как он себя сейчас чувствует?
Тяжело ему. С сестрой-то они хорошо больно жили. Ребят он обожал. А сейчас замкнулся. Сломался человек.
А у вас дети есть?
Двое. Батюшки, время-то уж сколько.
Да-да-да, заговорились. Ну, поезжайте, поезжайте скорее. Вас моя машина быстро домчит.
Спасибо.
А насчет Куры у меня к вам просьба. Попробуйте вы его со своими ребятами сблизить, а? Ну, ну спешите, спешите, спешите.
Ну, до свидания.
До свидания.
Нелегко давалось Анне. Самое интересное, как говорил Северьянов, профессии партийного работника. Однажды, выведенная из себя ощущением неудовлетворенности, бессилия, Анна решила идти в райком к Северьянову подавать в отставку.
Измучилась. Не могу. Освобождайте меня. Не вышла из меня партработник.
Ах ты, сходила бы ты в медпункт, выпила бы валерьянки. Или вон посиди в сторонке, попсихуй в одиночку, а я пока закончу дела. Билеты. Завтра утром вручать. Вот 42. Анна, 42 новых коммуниста. 42. Самые трудные дни переживаем, а партия растет. Ведь как оно со всеми партиями мира получалось? Успех, победа, власть, приток. Вернулась история к ним толстым местом, теряют членов, вовсе разваливается. А у нас наоборот. Анка, Анка, ты слышишь? Наоборот. Ведь фашизм на нас навалился, отбиваемся так, что спина трещит. Люди у станков падают, пайчишка весь в горсти унесешь. А партия растет. Думал ты когда-нибудь над этим? 42 за полмесяца. Только когда Ленин умер, так было. В ленинский призыв.
Ну, прощай пока. Часто Анна, чтобы успокоиться после неудачи или отдохнуть от утомительного заседания, шла в цех. Она одевала комбинезон и отправлялась туда, где работала одна из ее бывших бригад.
Здравствуйте, секретарь.
А ну-ка, Анна Степановна, поясни, над чем ты тут трудишься?
Ну, смотри.
Ага, ясно. Дай-ка я попробую.
Ну-ка, смотри, получил.
А что?
Сергей Никифорович, ну неудобно.
А что неудобно? Секретарю парткома удобно, а секретарю райкома нет. Вот что, ребята, нет ли у вас лишней спецовки? Я свой кабинет на замок и к вам. У вас как работает? Аккуратно, сдельно?
Приходи, Сергей Никифорович, примем.
А что за подходящий?
А что ж, приду.
Приходи.
Ну, кончайте этот спектакль.
Ну что ж, тоже верно. Кончать. И займемся, Анна Степановна, делами, которые нам с вами коммунисты поручили. До свидания, товарищи.
До свидания, будьте здоровы. До свидания.
Нет, это безобразие. Это черт знает что. Тут не комсомольский клуб, и я тебе не девчонка, чтоб меня так при людях разыгрывать. Посмешил народ и доволен. Нет, Серега, я тебе этого не прощу.
Я не понимаю, чего ты сердишься? Что ж, на фабрике еще для одного тисков не хватит. Вот что, Калинина, по цеху скучаешь, это я понимаю. Работа не ладится, понимаю. Устаешь с непривычки, это естественно.
Ну и освобождайте! Разве я не вижу? Кручусь, верчусь, 7 потов сходит. А толк какой? Самой интересной профессии, говоришь. Может, она и интересная, а у меня к ней таланту нету.
Ты, товарищ Калинина, на слесаря сколько училась?
Ну, чего спрашиваешь? Вместе ФЗО окончали.
Верно. 3 года мы с тобой проучились и вышли. Слесаря, ремонтировщики 3-го разряда. А ты хочешь в такую профессию, как партийная работа, сразу как в трамвай прыгнуть? Мало того, мечтаешь сразу же стать такой, как Ветров, Николай Иванович. Что скажешь, не мечтаешь? Мечтаешь. А позабыла, что Ветров 7 лет на партийной работе был, да до этого 5 лет в армии комиссарил. Сразу танка и козла за бороду не дернешь.
Ну, да ну тебе. Ну, а чем я обязана появлению начальства?
Ты в горкоме с первым насчет радиоузла говорила?
Ну.
Ну, так вот, одобрено, велено действовать. Начали действовать. Все обшарили, аппаратуры нет, достать негде, не производят. Одна надежда военной. Я и туда стучался, не вышло. Сухарь там какой-то полковник, никак нет, не положено. Имеем, да дать не можем, приказ 00 и так далее.
А я при чем?
Как это при чем? А кто у нас самый симпатичный секретарь парткома в районе? Анна Калинина. Вот ей райком и поручает попытаться смягчить сердце, этого никак нет.
Да ты что?
Да, ты не смейся, я всерьез. Ой. Ну, а Арсений Иванович как? Все гитару терзает?
Ишь ты. Да вроде нет. Не видим мы его целые дни на заводе. Иногда и ночует там.
Вот. Ты, Анка, с зятем не церемонься. Пусть по хозяйству поможет, с ребятами посидит. Ну, а вечерком на чаек пригласи. Отогревать человеку душу надо. А чай для такого дела лучше, чем водка.
Серега, ответь мне на один вопрос. А Курови это ты сам или тоже позвонили?
Ну, не сам. Первый интересовался. И не по телефону, а после бюро у нас с ним была беседа. С чего бы такая милая радость?
Эх, Серега, учиться-то и тебе, и мне надо, как к людям относиться.
А через несколько дней утром к Анне в партком залетела Галка. Тетя Анна!
Что стряслось?
Женя.
Что?
Пропала.
Как пропала? Что ты мелешь?
А уж так. Ушла вчера, когда мы на работе были.
Ну?
И не вернулась. Мы всю ночь свет не гасили.
Ну-ну-ну-ну!
Она не пришла. Дед обещал уж с работы отпроситься, по тьме походить.
А зачем ходить по речке?
Боится, не утопилась ли. Все говорила, последнее время жить не хочет. Бабушка уж на нее шумела, а она все свое. Не могу жить, и баста.
А бабушка где?
Работает. Она аж почернела вся, как жук какой. Молчит, как каменная. Уж я, пожалуй, пойду.
Ну, иди, иди, иди. Иди. Анна принялась звонить в скорую помощь, в фабричную амбулаторию, в милицию. О белокурой 22-летней девушке по фамилии Мюллер нигде ничего не знали.
Ты, Нюша?
Ну что?
Я сегодня всю тьму от главных ворот до самой электростанции по берегам обшарил.
Ну?
Немца убитого в снегу нашел.
А Жене-то что?
Ничего. Снег ночью не шел, заметно было бы, если бы кто к прорубям или к полыньям подходил. Ой. Нигде ни следка.
Да с чего ты взял, что она утопилась?
Эх, Нюша, ты вот рассуди. Ночью-то она Галке всю свою душу открыла. Потом целый день молчала. А потом от матери ей письмо пришло. Та тоже волнуется, просит написать, что случилось. Ну, Женя и разволновалась. Чем предателем слыть, говорит. Лучше в тьму головой.
Ух. А что-нибудь с собой взяла?
Глядели, все будто на месте. Вот и Галка с бабушкой.
Тетя Анна, ну что?
Да поздоровайтесь вы, мать с дочкой.
Да мы уж виделись. Ну, послушаем, что нам скажет партийный секретарь.
Ну, что вы, мамаша, секретарство в нос тычете? Просилась я на него. Сказали бы лучше, что вы про Женю думаете.
Ушла она от нас. Вот что я думаю. Ушла и сама объявится. А головой в воду это не для нее.
Я тоже так думаю.
Да раньше надо было думать. Ну и довольна об этом. Ты бы лучше, старик, чайку, что ли, собрал для редкой гости.
Да-да, как же, у меня и кипяток есть. Галка, брось на стол скатерть.
Сейчас, дедушка.
Так и быть, настоящим мирным чаем угощу.
Утром, еще до того, как открылись двери Верхневолжского горкома партии, Анна уже расхаживала около подъезда. Едва она завела спор с дежурными в приемной, настаивая, чтобы ее поскорее пропустили, как дверь кабинета открылась, и в ней появилась знакомая высокая сутулая фигура первого.
Заходите, заходите. До приема время еще есть. Ну, что скажете?
Ой, такое дело, что я не знаю, с чего начать.
Когда не знаешь, с чего начать, Анна Степановна, обычно начинают сначала.
Единым духом, стараясь ничего не упустить, рассказала Анна историю Жени. А вчера родственница у нас была. И вот, говорит, слух есть, будто арестована Женя. Мы, конечно, не верим. Да ведь волнуемся очень.
А почему не в райком пошли?
Ой, Женя Мюллер моя племянница.
Так.
А Северьянов мой друг еще по комсомольским временам. Тут такое дело... Со стороны, вернее, сказать можно.
Понятно. Понятно, посидите-ка здесь. Ну, вот видите, Анна Степановна, проверил я. Никто, разумеется, эту девушку не арестовывал. И арестовывать ее не за что.
Ой.
В подполье она зарекомендовала себя самой лучшей стороны. И об отце вашем, который ей помогал, товарищи, очень тепло отзываются.
Фух.
Ну, пора мне. Привет товарищам передайте. Насчет Мюллер мы здесь сделаем все, что можем.
Спасибо.
Маме вашей Лексевне особый поклон.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
Через несколько дней, войдя утром в помещение партийного бюро, Анна нашла на столе письмо с фронтовым штемпелем. От Татьяны. Так и есть. Кто-то уже сообщил ей о Жене. А тебе никак, сестре, как коммунисту, никогда не прощу такого отношения к моей девочке. Я не верю. Слышишь, Анна? И никогда не поверю,
ни одному слову этой грязной сплетни. Этого не могло быть. И ты это знаешь. Так почему же ты ей не помогла? Почему дала ее в обиду? Может быть, немецкая фамилия моей девочки помешала тебе? Так вспомни, что в твоей комсомольской анкете рекомендации есть. Рудольф Мюллер, член ВКПБ
с 1917 года. Да, не как сестру, а как человека, которого коммунисты фабрики выбрали своим руководителем, спрашиваю я. Почему ты это забыла? Почему ты это забыла?
А судьба Жени Мюллер сложилась так. После памятного ночного разговора с сестрой и стариками она решила уехать с фабрики, где Калининых все знали. Но куда? И вот тут невольно вспомнилось мужественное братство разведчиков. И как-то само собой возникло решение вернуться в армию. Утром, когда все ушли на работу, Женя, сложив в узелок самое необходимое, добралась до военной комендатуры. Здесь она отыскала капитана, с которым ей приходилось встречаться на подпольной работе. После долгих уговоров капитан наконец сдался и отправился наводить справки.
Ну, повезло вам. Как раз сейчас в нужном направлении уходит машина. С ней поедут партизанские командиры, которые приезжали в Верхний Волжск получать награды.
И я поеду с ними?
Довезут прямо до места и скучать по дороге не дадут. Подождать бы вам, пока нога окончательно не заживет.
Нет, 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 я поеду.
Ну, тогда пошли.
Когда добрались до места, вечерело. Легкие сумерки, надвигаясь с востока, растворяли голубизну снегов. Крыши изб стали золотыми. В одном из окошек остро сверкал последний заблудившийся луч. И над деревней зажглась одинокая вечерняя звезда. Женя ждала в избе, временно отведенной партизанским командиром. Раздался скрип сапог в сенях. Дверь распахнулась, и на пороге в длинной шинели появился старый знакомый Жени, майор Николаев.
А, Мюллер! Вот кого не ожидал. Уже ходите? Отлично. У вас в Верхневолжске теперь тишина, глубокий тыл, а вы на фронт.
Ой, товарищ майор, тут такое.
Рассказывайте.
Стараясь не останавливаться одним духом, Женя рассказала майору обо всем. И чем дальше, тем больше сама успокаивалась.
Да. Что же будем делать?
Я не знаю. Вот, пришла проситься обратно.
А страх? Страха нет? Вы столько перенесли. Только откровенно, слышите? От этого может зависеть ваша жизнь. В трудную минуту не струсите?
После того, что я пережила, нет.
Хорошо. Пока я вас устрою к переводчицам, заночуете у них, а утром вам привезут паёк и все, что положено. И думайте, Мюллер, как следует думайте. Я доложу о вас. А пока отсыпайтесь как следует.
Слушаю.
Товарищ Калинина?
Да.
Военный комиссар говорит. Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас.
Тут вас бумага одна касается.
Какая бумага?
Секретарь горкома просил передать вам срочно, по телефону.
О чем же?
Да вот приказ. Решением Президиума Верховного Совета СССР Мюллер Евгения Рудольфовна награждена орденом Красного Знамени.
Что?
Да-да, за храбрость, мужество и отвагу, проявленные в дни оккупации Верхневолжска в борьбе с фашистскими захватчиками.
Ой, да за такую весть вас, товарищ Минком, расцеловать нужно.
Не откажусь, у меня все.
И у меня все. Уже меньше тяготили Анну. По утрам ей уже не терпелось поскорее окунуться в дела, чтобы в общении с людьми снова и снова проверить обретаемые умения. Теперь она знала, что в партийной работе большое складывается порою из незначительных мелочей. И наоборот, эти мелочи могут мешать в больших делах.
Вы что же смеетесь? Вы чего смеетесь?
Тетя Настя, не Федова. Кирпич за пазуху засунула. За пазуху, как кошелек.
Какой кирпич? Зачем?
Греется. Ну вот вы у нее у самой спросите.
Настасья! Что это у тебя?
Ой, настрекотали сороки. Да кирпич, Аннушка, кирпич. Малокровие мучит, знобка мне. Ну вот, нагреваю кирпич на печке и кладу за пазуху. От него теплее. Ну ведь мы как папанинцы какие на льдине. Пальцы не имеют. Ну как присучать? А я руку за пазуху суну, погрею и ком королю.
А где же ты свой кирпич греешь?
Да вот у печки. Свободную минуту все к огоньку бегаем, вот и грею. Ты вот пошла, посмотрела.
Ну-ка. А ну-ка и я сейчас погреюсь. Ну. Хорошо!
Вот видишь.
Чем смеяться, попробовали бы? А ну, пошли к деревне.
Давай.
Слушай, Василий Андреевич,
да.
Вот мы тут бьемся, как людей согреть, да. А она, представь себе, этот вопрос решила. Ну? Смотри, грелка Нефёдовой. Техника на грани фантастики.
Познакомьтесь, товарищи, это наш секретарь парткома Калинина Анна Степановна.
Здравствуйте.
Знакомьтесь.
Здравствуйте.
А это товарищи из наркомата. Они привезли нам проект восстановления фабрики, и видишь, даже макет.
Ткацкая наша.
Хорошо.
Это такой наша фабрика будет.
Вам нравится?
Ой, красавица. Вот что, товарищи. Все это надо народу показать.
Верно.
Давайте выставим где-нибудь на видном месте, где смена идет. Пусть люди в свой завтрашний день глядят, радуются.
Минуточку. Минуточку, товарищи. Вот всегда ты, Калинин, торопишься. Начальство еще не приняло, а ты народу показать. Наркомат же еще не утвердил. Это, так сказать, эскиз.
Ну и что же, что не утвержден? Мы этого и говорить не будем. Мы этот макет людям на обсуждение вынесем. Ведь для них фабрику строят. Ведь это можно, да? Такая прелесть. Давай. Ну, покажем народу, а?
А почему же, почему же? Прекрасная мысль. Это, конечно, обычно не так не делается. Но я попытаюсь добыть разрешение.
Вы убедите наркома. Уверена, что разрешит.
Товарищ Калинин, торжественно обещаю. Я даже, знаете, я даже вместе со своими сотрудниками сделаю рабочим доклад о проекте. Только объясните, ради бога, какие таинственные свойства заключены в кирпиче, который вы держите. А?
Ладно, поясню. Только дайте слово, что не там, у себя в институте, не в наркомате об этом ни гу-гу. Там ведь у вас, наверное, хорошо топит. А раз людям тепло, они этого не поймут. Дело с макетом пошло. Теперь в красном уголке постоянно толпились люди, обсуждавшие будущее своей ткацкой. Из трудного сегодня, из цехов за индивевшими углами, они заглядывали в прекрасное завтра. Анна же из всего этого сделала для себя вывод. Партийному работнику мало знать людей, нужно уметь слушать их, отбирать крупицы народной мудрости, порой едва заметные зернышки полезных начинаний, которые со временем могут дать всходы. Новая профессия начинала по-настоящему увлекать Анну. Она стала понимать, какая это интересная вещь – партийная работа.